Алексей Бухаровский. Тайна старого дуба. Молодой ветерок, случайно залетевший в рощу, весело играл разноцветными конфетти опавшей листвы. Желтые багряные искры, поднятые им с пожухлой травы, вспыхивали в лучах угасающего осеннего солнца и печально опускались на остывающую землю. Природа готовилась ко сну. И где-то далеко на севере ледяная рука холода уже снарядила снегом серые стада облаков и направила их в путь. Деревья нехотя приветствовали ветреного озорника и едва слышно шептали ему оставшиеся на ветках листвой. «Скоро снег! Скоро снег! Зима! Зима!» Ветерок смеялся и дергал сонные деревья за голые ветки. «Не спи, еще не пора!» — кричал он им. «Пора!» — кряхтели голые деревья, скидывая оставшиеся листья. Неожиданно ветерок врезался в стену. Опешив, он отлетел назад и увидел, что это массивный ствол старого дуба.
«Ты меня напугал, толстяк!» — засмеялся ветерок.
«Извини!» — простонал дуб.
«Почему ты грустишь? Боишься зимы?» — спросил ветерок.
«Нет, мне грустно от того, что я не могу говорить с людьми», — вздохнул дуб.
«А что бы ты им сказал?» — не унимался ветерок. «Дровосеки, не рубите меня!»
Дуб снова вздохнул, сотрясаясь всей своей кроной, и ответил заносчивому гостю.
«У меня есть тайна. И мне тяжело хранить ее в себе долгие годы».
«Расскажи мне», — оживился ветерок. «Я обожаю чужие тайны. Нередко я распахиваю ставни окон и вижу такое, что и пересказать-то трудно. Залетаю в харчевни и слушаю сплетни, а иногда я заглядываю в чужие письма и ради шутки вырываю послания из рук и несу далеко-далеко в другие земли, кидаю их под ноги бродягам, а те разжигают ими костер. Я знаю много тайн. Хочешь, я расскажу, что видел вчера в мясной лавке или 3 дня назад в прачечной?»
«Нет», — отвечал дуб. «Мне тяжело, потому что я ничем не могу помочь хорошим людям, и мне вовсе не интересны чужие тайны».
«Расскажи мне, расскажи, расскажи!» — шептал ветерок. «Я насвещу эту историю на ухо какому-нибудь менестрелю. Он сочинит балладу, будет распевать ее повсюду, и, может быть, тот человек, о котором ты так печешься, услышит ее и узнает то, что должен узнать».
«Ну что ж, может, ты и прав», — произнес дуб и неспешно начал свой грустный рассказ, скрипя могучими ветвями, словно ветряная мельница своими крыльями. 15 лет тому назад я так же, как и сейчас, стоял на этом самом месте. Летнее солнце прогревало мою старую крону, в которой резвились десятки белок, собирая желуди. Дикие кабаны хрюкали у моих корней, подбирая то, что уронили вездесущие рыжие зверьки. Вороны важно расхаживали по моим ветвям и каркали на всю рощу последние новости. Лес жил своей жизнью, и я радовался каждому погожему дню, каждой божьей твари, давая ей кров и пропитание. В один из таких дней на мою ветвь присела растрепанная перепуганная ворона. Задыхаясь от волнения, она начала рассказывать лесной братье то, что случилось у дороги.
«Богатая карета! Богатая карета!» — кричала она.
Хоть я довольно сносно знаю вороний язык, я едва разобрал из ее карканье, что у дороги лежит на боку богатая карета. Кучер загнал лошадей, и они упали, не выдержав бешеной скачки. Кучер побежал в поле, а женщина из кареты со свертком в руках скрылась в лесу. Вскоре к карете прискакали всадники. Они громко бронились и сетовали на то, что не нашли то, что искали. По описанию вороны я понял, эти люди были разбойниками. Не раз они появлялись в нашей роще и даже прятали награбленное золото в моем дупле. В этот раз они остались без добычи и словно серые волки кинулись в погоню за беглецами. Когда ворона закончила свой сбивчивый рассказ, ее крылатые родичи затараторили наперебой.
«Карета, карета где? Лошадь дохлую не украли!»
И вся голосистая воронья стая полетела к дороге полакомиться павшей лошадью. Едва стихло их карканье, я услышал шорох. Кто-то крался среди деревьев. Это была женщина. Волосы ее растрепаны, лицо исцарапано острыми сучьями в кровь, но богатая, шитая золотом одежда говорила о том, что дама весьма знатного рода. В ее руках был сверток, и я понял, что это и есть та самая беглянка из опрокинутой кареты. Она прислонилась к моему стволу, чтобы перевести дух, и я увидел, что в ее руках не сверток, а маленькая запеленатая девочка. Дитя было неземной красоты. Ее розовые щечки, словно два яблочка, высовывались из белоснежных кружев, и голубенькие глазки с интересом смотрели на желуди, свисавшие с ветвей. Девочка оказалась столь прекрасной, что я залюбовался ею и не услышал топота конских копыт. И только вездесущие вороны привели меня в чувство.
«Кучера в поле убили! Пристрелили! Кишки разбросала! Кровище полно! У нас сегодня пир! Пир! И лошади, и кучер!
Не знаю, поняла ли женщина вороний крик, только она тут же заметалась, не зная, куда бежать от преследователей. А после поцеловала девочку в лоб и, перекрестив ее, уложила между моих мощных корней. Топот копыт становился все ближе, и женщина, не разбирая дороги, ринулась в самую чащу сквозь колючий кустарник, царапая руки и разрывая о шипы платья. Спустя мгновение подле меня уже стояли два разбойника, верхом на взмыленных лошадях. Они кружили подле моих корней, где смиренно лежало дитя. О, если бы я мог, то задушил бы этих бандитов своими ветвями. Но ветви мои не имеют проворства человеческих рук, и я только осыпал незваных гостей градом желудей. Бронясь и проклиная беглянку, они поспешили пришпорить коней и ускакали прочь. Девочка осталась лежать в моих корнях. Смиренное дитя, она не произнесла ни звука, чтобы не выдать себя. Заморосил мелкий дождик, но я погуще сдвинул свои ветви над ней, и она спокойно уснула под шелест листвы и щебет лесных птах, собравшихся полюбоваться на диковинную гостью нашей рощи. Солнце катилось к закату, и я уже начал беспокоиться, как бы кто из лесных жителей не напугал прекрасное дитя. Как вдруг услыхал я разудалую похабную песню. Это местный горшечник, возвращаясь с ярмарки, решил срезать путь и пошел к деревне через лес. Он был пьян и орал во всю глотку. Я опустил свои ветви пониже, и он со всего маху ударился об одну из них головой, да так сильно, что тут же упал. Встав на четвереньки и потирая шишку на лбу, он завопил.
«Ну что ж за день-то сегодня такой? С утра получил тумаков от жены, на ярмарке от покупателей, с горя зашел в кабак, пропил там все вырученные деньги, а меня оттуда выпнули на улицу. Вот уже и деревья меня побили. Что же будет, когда я вернусь домой пьяный и без денег? Жена меня убьет, как пить дать, размажет мою голову поленом».
И тут ему на глаза попался сверток. медленно опасаясь подвоха, горшечник заглянул в него и увидел спящую девочку.
«Вот тена!»
— протянул он.
«Что за изверги оставили дитя на съедение диким зверям? У меня четверо пострелят, мало-мало меньше, но мне и в голову-то не приходило, что детей можно вот эдак-то раскидывать по лесам. Что за родители послал этому подкидушу Бог, как таких землё-то носит, а?»
Долго он причитал над девочкой, пока вдруг не углядел у нее на шее золотой медальон.
«Вот так удача! Видно, Господь специально напоил меня и ударил башкой об этот дуб, чтобы я, как честный христианин, не дал погибнуть младенцу и сгинуть ему в лесной чаще. А золотой медальон
— это моя награда. Теперь-то жена не сможет упрекнуть меня в том, что я пускаю семью по миру и не заработал ни гроша.
С этими словами он снял со спящей девочки медальон и переложил себе в карман.
«А младенца я отдам в монастырь. Монахини с радостью возьмут брошенное дитя, которое я так вовремя нашел, а то бы...»
И нахваливая себя, горшечник с ребенком на руках пошагал в деревню.
Я был рад, что девочка не осталась без участия и не разделила судьбы своей матери, которую, судя по всему, убили разбойники. Но я ошибался. Когда на лес опустилась тьма, и кузнечики на лужайке застрекотали свою ночную песню, весь лес наполнился людьми. Их были сотни. Солдаты с мушкетами, лесники-охотники со сворами собак, важные вельможи верхом на дородных скакунах. У каждого в руке горел факел, и казалось, что начался пожар. Среди них оказалась и та дама, что оставила девочку подле меня. Она кинулась к моему стволу и проползла вокруг меня, но, не найдя младенца, зарыдала, завыла, как волчица, и стенания ее были ужасны. Слуги подняли ее с колен и усадили на лошадь. Поиски продолжались до рассвета. Когда солнце пробилось своими лучами сквозь мою крону, подле моих корней опять собралась толпа людей. На этот раз в их руках были разбойники, те самые, которые преследовали карету. Люди перекинули через мои ветви прочную веревку и подвесили их за ноги вниз головой. Разбойников били и пытали, но они так и не сознались, куда дели младенца. Они клялись и рыдали, но их слезам никто не верил. Наконец снова появилась та дама, мать потерянной девочки. На коленях она умоляла злодеев отдать ей дитя. А вскоре и отец ребенка обратился к преступникам. «Я ваш господин, даю вам свое королевское слово, что вы будете отпущены и даже вознаграждены, если вернете мне дочь», — пообещал он. Но злодеи снова рыдали, уверяли, что ничего не знают о потерявшейся девочке. Безутешная мать упала в обморок, и слуги унесли ее прочь. Король и вся его свита удалилась, и только рота солдат осталась подле меня охранять разбойников и выпытывать у них признание. Все злодеи умерли, не перенеся побоев и пыток, и их тела так и остались висеть на моих ветвях, непреданные земле. И дикие звери, и вороны устраивали пиры под кроны моей
лакомись человеческой плотью. Как бы я хотел сказать тогда королю, что дочь его в безопасности, и унес ее от меня горшечник, но Бог лишил меня языка, наградив лишь долгим веком и зеленой листвой. Многие годы я тешил себя надеждой, что по медальону найдут след королевской дочери. Но, увы, вороны, глашатаи новостей, поведали мне, что горшечник, едва добравшись до дома, передал девочку на руки своей жене, не рассказав, откуда взялась она, крикнув лишь, что это подкидыш, и родителям ее вечно гореть в аду за то злодеяние, которое они сотворили с родным детем. Сам же горшечник стремглав побежал закладывать золотой медальон. Но так как был он изрядно пьян, споткнулся на мосту и упал в реку. Только через 3 дня нашли его тело в прибрежных камышах. Медальон же, скорее всего, взяла река, навсегда сохранив его на своем каменистом дне. Жена горшечника поговорила о смерти мужа, но, будучи женщиной доброй, оставила найденную невесть, где девочку, себе, и у 4 братьев появилась прекрасная сестрица. Шло время, и девочка превратилась в девушку. Она часто приходит ко мне собирать желуди, и я любуюсь ее красотой. Птицы безбоязненно садятся ей на плечо, белки берут орешки из ее рук. А когда она поет нехитрые народные песни, соловьи затихают, смущаюсь и не смея подпевать ее чудесному, звенящему словно колокольчик, голосу. Если бы я тогда схоронил это прекрасное дитя в своих корнях до темноты, она сейчас бы блистала на балах и, выседая на превосходных породистых лошадях, охотилась бы на фазанов. А сейчас она ходит в простом деревенском платье, собирает желуди и ягоды, принимая ухаживание деревенского пастушка. Принцесса, чей удел, роскошь и слава, прозябает в глуши. И мне больно, что я не могу никому открыть эту ужасную тайну.
«О-о-о!» — зашумел ветерок. «Да ты и не знаешь, братец, какой ты благодетель! Неделю назад гулял я по городу, раскачивая вывески да задирая подолы девкам. Забрел я на площадь, где народу собралось, что муравьев в муравейнике. Пошибав пару-тройку шапок, полетел я взглянуть, на что же пялится вся эта толпа. И увидел я эшафот, а на нем 3 плахи, и палач с огромным топором в красном колпаке уже занес свою секиру над первой головой. И была та голова нашего короля. А после срубили голову у королевы, той, что 15 лет назад, спасаясь от разбойников, спрятала в роще свою наследницу, да так и не нашла ее больше. А на 3-й плахе лежала голова родного братца твоей принцессы. Хоть и отроду ему всего лишь 10 лет, и его не помиловали». Так что умеет и говорить, быть на эшафоте и 4-й плахе. Корону носить — большая честь, да только снимает ее частенько вместе с головой. Прощай, братец Дуб, веселую ты историю рассказал мне. Я люблю истории со счастливым концом.
И ветерок побежал свистеть свою озорную песенку сквозь колючие кусты вдоль дороги, где 15 лет назад перевернулась королевская карета.
«Принцесса-крестьянка в деревне живет, жестокий палач ее там не найдет».